сегодня хочу с вами говорить о библейском прощении. И хочу сразу признать, что это, пожалуй, одна из самых трудных тем в христианстве. Не только потому, что ее трудно понимать, а потому что очень трудно на практике применять эти истины. Посудите сами, в чем заключается смысл прощения. Прощение – это ваше обязательство освободить обидчика от причиненного вам, от причиненной обиды. И второе – это примириться с ним в случае, если он покается. Вот само это определение прощения, освободить обидчика от осуждения, оно идет буквально против самой сути, самой природы человека. Это как-то против его естества. Чтобы научиться прощать, нам нужно научиться и оценить Божье прощение, которое Он даровал нам во Христе Иисусе. Только прощенные люди могут научиться прощать. Давайте мы сейчас с вами поговорим вместе на тему библейского прощения. Итак, значение библейского прощения. В этой части я хочу очень коротко осветить, пожалуй, два пункта. Первое – это Божие прощение нас во Христе Иисусе. И второе, в результате этого, как мы, по примеру Христа, прощаем друг друга. Божие прощение верующих в Иисусе Христе. Мы, верующие в Иисуса Христа, мы спасены по благодати. Бог простил нас не по причине наших добрых дел, не по причине того, что мы такие хорошие, что Он просто не мог не сделать этого. Он простил нас ради того, что Христос сделал на кресте. Ефесянам 2 глава, 3 стих, 8 стих очень хорошо об этом говорит. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог, Он буквально решил, провозгласил и пообещал прощение через жертву Иисуса Христа. Об этом очень хорошо говорит послание евреям, 8 глава, 12 стих. Здесь цитируется обетование, интересно, Нового Завета со ссылкой на Ветхий Завет, Иеремии 31 главы. Евреям, 8 глава. «Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов, и беззаконий их не вспомину более». Здесь речь не идет о забывчивости Бога. Бог никогда ничего не забывает. У него не бывает старческого скудоумия, чтобы забывать. Здесь речь идет о акте прощения, сознательном процессе прощения. Время от времени у меня бывают встречи с людьми, которые приходят с просьбой, чтобы им помочь решить проблемы прошлого. Когда-то в прошлом их обижали, когда-то в прошлом им причинили серьезную боль. И они в смущении. Вроде бы простили, вроде бы молимся, но периодически это всплывает в памяти, и тогда начинаешь это здесь все переваривать. Неужели я не простил? Друзья, простить и забыть – это разные вещи. Забыть – это совершенно не библейский стандарт. Как Бог ничего не забывает, так и Он дал нам память, если мы в здравом уме, наша память – очень-очень упорная вещь. Мы не забываем многие вещи всю жизнь. Да и не стремитесь забывать. Бог нам дал гораздо лучшие методы или лучшее решение этой проблемы. Решение проблемы прошлого. Это сознательное посвящение себя акту прощения по причине жертвы Иисуса Христа. Ефесянам 4 глава, 32 стихе сказано так. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот это вот действие прощения, о котором мы с вами сегодня говорим. Бог, Он не извиняет наших грехов, Он не забывает наших грехов, Он наказал их через заместительную жертву Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 21 стихом, смотрите, как очень ярко об этом говорит Господь. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Для чего? Чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Бог нас не прощает такими, как мы есть. я такой хороший, что Он меня простил. Он прощает нас во Христе Иисусе и изменяет нас в результате этого прощения, потому что мы в Нем. Вот поэтому, раз мы прощены во Христе Иисусе, мы можем учиться прощать. Бог, Он является для нас примером и мотивацией прощения наших ближних. Колоссянам 3 глава, 13 стих, Павел говорит так. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Бог является для нас примером и мотивацией прощения. Почему нам это нужно делать? И в результате этого, то, что Бог наш прощает во Христе Иисусе, теперь Он учит нас прощать других по примеру Иисуса Христа. Итак, наше прощение других людей по примеру Иисуса Христа в результате того, что Он первый простил нас. Существует мнение, что прощать нужно только тогда, когда человек просит прощения. Раз он не попросил прощения, не осознал своего греха, за что его прощать? Надо ждать. И вот тут возникает дилемма. Так прощать человека, когда он не просит прощения, или не прощать? На этот вопрос может дать ответ двузначно. И да, и нет. Все зависит от того, что вы вкладываете в слово прощение, когда вы говорите о нем. И вот сейчас мы с вами попробуем эту дилемму разрешить. Библия нам предлагает, скажем так, два пути или два уровня прощения. Первый уровень – это прощение сердцем, прощение в сердце. И второй – это восстановление отношений. Итак, когда мы говорим о нашем прощении по примеру Иисуса Христа, мы говорим о двух уровнях. Первый – прощение в сердце. Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Это повеление Иисуса Христа. Об этом много не нужно говорить. Если дано повеление, ясно написано, его нужно исполнять. Более того, сам Христос, Он являлся примером этого, как прощать, когда стоите на молитве. Помните? Он молится в день казни, в день распятия. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это повеление Христа, прощение сердцем, и это наше обещание Богу. Это данное обещание Богу не держать зла и горечи в сердце против обидчика, независимо от того, покаялся он или нет. В этом нету условий. Бог говорит, прощайте, даже если он не покаялся. Это наше обещание Богу. Первое, не держать против обидчика зла, не осуждать, но предавать его Богу. Об этом очень хорошо говорит Петр в первом послании, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Если вам причинили боль, что здесь говорится? Предайте это судье праведному. Боль пришла, вы ее передайте, отдайте Богу. Не складывайте ее в сердце. Вот о чем идет речь, когда мы говорим о нашем обещании Богу не держать зла против обидчика, но предать это Богу. Второе – это наше обещание Богу освободить свое сердце от горечи. Почему? Потому что горечь, она будет разъедать тебя изнутри, она будет разрушать тебя, лишать тебя покоя. Она будет разрушать ваши отношения с людьми. Вы будете смотреть на человека через призму вашей обиды и оценивать его так, через призму вашей обиды. Огорченное и непрощающее сердце – это своего рода камера пыток для непрощающего человека. Непрощающий человек, он изводит и мучает свою душу своим гневом и своей обидой на обидчика. Вот почему слово говорит, что нам нужно избавиться от горечи. Помните такое очень часто повторяемую мудрость? Не пей яд с целью отравить им другого человека. Это абсурд. Если вы держите в сердце обиду и непрощение, вы себя уничтожаете в первую очередь. Освободите свое сердце от горечи, потому что оно разрушает изнутри. Но самое главное, почему нужно освободить сердце от горечи, потому что это повеление Бога. Ефесянам 4 глава, 30 стих и ниже. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение...» Вот здесь вот в английских переводах приводится вместо слова «раздражение», здесь звучит слово «bitterness», то есть «горечь», «едкая горечь». «Всякая горечь и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Если вы держите в сердце горечь обиды, вы знаете, что вы делаете? Вы огорчаете Духа Божия, который живет в вас, который сохраняет вас ко спасению. Для меня однажды это было очень серьезное откровение и обличение. Мои слова, мои обиды, моя горечь – это в первую очередь огорчение Духа Божия, живущего во мне. Только потом это направлено против брата. Прощение на уровне сердца – это наше обещание Богу не держать зла против обидчика, это обещание освободить свое сердце от горечи, и это обещание быть готовым восстановить отношения, если обидчик покается. Луки 17 глава, 3 стих и 4. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». И если сам 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз обратится и скажет «каюсь», прости ему. Вот это уже речь идет о восстановлении отношений. Восстановить отношения только тогда, когда грешник осознает свой грех против вас и оставляет его. Видны плоды покаяния. Значит, первая часть в нашем человеческом прощении – это простить в сердце или простить сердцем. Вторая часть – это восстановление отношений с обидчиком. Самое первое – нам нужно искать восстановление отношений друг с другом, потому что это повеление Христа. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покается, прости ему», – Христос говорит в Евангелии от Луки, 17 глава. Кроме этого, это наше обещание ближнему. Вы видите параллель? В первой части, в обращении с сердцем, это наше обещание Богу, и это наше отношение с Богом, прощать независимо от поведения обидчика. Здесь это обещание нашему ближнему и прощение при определенных условиях, или вернее, восстановление отношения. Это данное ближнему обещание восстановить отношения в случае его покаяния. Но это всегда, всегда нужно начинать с первого уровня прощения сердцем. Если необходимо, пойдите к согрешившему брату, чтобы обличить и приобрести его. Мы сегодня читали в начале собрания 18 главу Евангелия от Матфея, начиная с 23 стиха, я немного выше прочитаю, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего». Обратите внимание, это не повеление пойти и выговорить ему все, что ты думаешь о нем, и поставить его на свое место, и доказать свою правоту. Это повеление приобретать брата. Когда придете домой, прочитайте 18 главу внимательно. В каком контексте вот эти стихи сказаны? Выше, в 14 стихе, речь идет притча о заблудшей овце. «Оставил 99, пошел одну искать заблудшую». Ниже, сколько раз прощать брату? И приводится притча о 10 тысячах талантов. Здесь речь идет не о том, чтобы брата изгнать или просто поколотить такой вот дубинкой истины, если такая вообще существует, а чтобы приобрести его этой истиной и согреть, и помочь ему исправиться. Если человек покается, признает свой грех, начните восстанавливать с ним отношения. По примеру Бога, решите, объявите и пообещайте больше не возвращаться к этому вопросу. Мы читали с вами Евреям 8 главу, 12 стих. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий не вспомину более». Когда Бог простил нас, Он разрушил стены отчуждения, которые наши грехи возвели между нами и Им. Он примирил нас с собою и начал с нами новые взаимоотношения. Вот это то, что Господь повелевает мне и тебе делать, когда Он говорит «прощай». Мы с вами должны учиться освобождать человека, который сделал нам больно, от греха нашего осуждения и от отчуждения. Мы должны быть готовы к восстановлению отношений, когда брат осознает свой грех и ищет покаяние и исправление. Посвятите себя процессу прощения. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, апостол Павел нам говорит в послании к Ефесянам 4 глава. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Когда я говорю человеку «я тебя прощаю», я ему даю 4 конкретных обещания. Вот почему мы говорим о процессе прощения, а не о том, чтобы его забывать. 4 конкретных обещания. Первое – «я не буду держать твоего греха в сердце». Второе – «я не буду использовать твой грех против тебя, когда мне это будет выгодно». Третье – «я не буду говорить с другими о твоем грехе». И четвертое, «я не позволю твоему греху стоять между мной и тобою». И вот когда я даю обещание человеку, согрешившему против меня, вот эти вот 4 конкретных обещания, я буду разрушать стоящую между нами стену отчуждения. Я буду, по примеру Христа, искать восстановление отношений. Или, по крайней мере, быть в готовности восстановления отношений, если он покается. Таким образом, вы откроете путь к восстановлению отношений, невзирая на причиненную вам боль и страдания. Это то, что Христос сделал ради нас на кресте, и теперь Он призывает нас делать это для других. И это делать трудно. Возникают такие мысли порой. Против меня согрешили, а я еще должен прощать, я еще должен свое сердце проверять, как я настроен по отношению обидчика. Вот поэтому по необходимости кайтесь перед Богом за нарушенные обещания и обновляйте их. Кайтесь перед Богом за нарушенные обещания, прощения, 4 обещания, и обновляйте их. Мы с вами до этого момента поговорили о некоторых очень ключевых истинах Священного Писания библейского прощения. Мы говорили о том, что Бог повелевает прощать. Это между мной и Богом, а не между мной и человеком. Прощать в сердце. Только затем я могу искать восстановление отношений с братом. Дальше. Мы подразумеваем, и мы видим конкретно это в Священном Писании, что наше прощение, оно демонстрирует нашу благодарность Богу. «Господи, я прощен, и теперь я могу учиться прощать. Благодарю Тебя за прощение». Кстати, неспособность прощать может быть признаком невозрожденного сердца. Прощение, мы с вами видим здесь, оно является активным и осознанным актом посвящения процессу прощения. И оно тесно связано с примирением. Теперь я хочу поговорить с вами о том, как вот эти истины мы можем применять на практике. Все звучит хорошо, все по-библейски правильно, все выверено. Но как же на практике, когда тут все болит, когда сердце буквально разрывается от нанесенной боли от пережитой несправедливости. Самое первое. Давайте поговорим об умении прощать. Учитесь прощать. Все начинается с вот этого, что сейчас я объяснял. Учитесь простить в сердце. И вот это дается очень-очень трудно, когда тут буквально все горит, все болит, когда каждая клеточка требует справедливости и возмездия, Слово Божие говорит: прощайте. Это нужно вымаливать у Бога. Это не приходит просто так. Это приходит на коленях. Это надо идти к подножию креста и учиться там прощать, когда тебя отвергают и делают тебе больно. Только тот, кто осознал жертву Христа за мои грехи, только тот может прощать. Молите Бога, вымолите у Него это. Что нужно вымаливать у Бога? Первое. Не держите против согрешившего зла. Не осуждайте, но предавайте его Богу. Это против моего естества, этому нужно учиться на коленях перед Богом. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Освободите свое сердце от горечи. Братья и сестры, горечь – это как едкая кислота будет разрушать и разъедать ваше сердце, если там не будет прощения. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12 глава, 15 стих. Горечь оскорбляет Святого Духа, который сохраняет вас ко спасению, который родил вас свыше, который умудряет вас к жизни вечной. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым запечатлен в день искупления. Всякое, я здесь скажу свои слова, едкое раздражение или редкая горечь и ярость, и гнев, и крик да будут удалены от вас. Продолжайте стоять на коленях и молиться Богу, и искать возможности, чтобы быть готовым к восстановлению отношений с вашим обидчиком в случае покаяния обидчика. Луки 17 глава. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз обратится и скажет «каюсь», прости ему. Это находиться постоянно в готовности прощения, если брат осознает свой грех и ищет восстановление отношений. Первое, как нам учиться прощать, это простить сердцем. Это нужно вымолить у Бога. Второе, учитесь заменять греховную реакцию благочестивым поведением. Вот мы сейчас говорим о том, где практика жизни соприкасается с истиной, где резина встречается с поверхностью дороги, где начинается трение, отсюда начинается движение. Учитесь заменять греховную реакцию благочестивым поведением. Трудно заставить себя перестать думать о неприятностях и о том, как плохо с вами обошлись. Трудно, знаю. Но нам необходимо заменить обиду, огорчение, чувство оскорбленного достоинства истиной Писания и подчиниться ей независимо от своих чувств, даже если чувства, они громко кричат об обратном. Другими словами, подчинитесь истине Слова Божия, а не вашим эмоциям, а не вашим чувствам. Вот где прощение начинает действовать. Первое, чтобы достигать этого – молитесь за обижающих вас. Каждый раз, как только вспомните, что с вами плохо обошлись, сразу же на колени перед Богом в молитве. Молитесь о благословении обидчика. Просите Бога, чтобы Он показал вам пути, как вы можете послужить этому обидчику. Христос говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это можно только на коленях добиваться. Результат этого – это вам мир в сердце даст, и имя Божие будет прославлено. Смотрите, как об этом говорится в Филиппийцам 4 глава 5 стих. Когда мы в молитве предстоим перед Богом, «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И в результате этого и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Хотите иметь мир Божий в сердце? Молитесь. Много молитесь. Благословляйте обижающих вас. Другими словами, желайте им добра. И не только желайте добра, но делайте добро. Не позволяйте контролировать ваше сердце горечью. Вместо этого думайте о благе обидчика. Римлянам 12 глава, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Друзья, у кого есть горечь непрощения на сердце, пользуйтесь, пожалуйста, этими истинами. Как только возникает опять эта горечь и мысль о том, как с вами плохо и несправедливо обошлись, сразу вспомните, это от Бога напоминание, чтобы я упражнялся и упражнялась в прощении. Это благословлять обидчика и желать ему добра на коленях. На этом не останавливаемся. Это духовная битва, это формирование библейского мышления. Формирование библейского мышления не приходит само по себе, просто так, захотел и получилось. Это трудная битва. Следующее. Служите обижающим вас. Сначала молитесь, благословляйте, а теперь намеренно служите. Просите у Бога мудрости видеть вот эти возможности, где и как вы можете послужить обидчику, чтобы этим прославить Бога. Составьте для себя конкретный план действия. Может быть, где-то в церкви вы его встретили. Намеренно поставьте себе план. Первым подойти, поприветствовать, пожелать доброго дня и благословения. Это очень трудно делать, это против шерсти. Делайте это вопреки вашим чувствам. Какие-то другие практические примеры, практические действия оказания братской любви вашему обидчику. Так, что вы будете делать, чтобы показать обидчику, что вы не держите против него зла и желаете ему добра? Послание к Римлянам, 12 глава, нам конкретное повеление опять. 17 стиха и потом 20 и 21. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я вас очень прошу, обратите внимание, что здесь речь не идет о чувствах. Здесь речь не идет о действиях под влиянием чувств. Вот у вас такое доброе расположение появилось к врагу, и вы пошли и дали ему то, что он хочет. Голодного накормили, жаждущего напоили. Ничего подобного. Вопреки вашим чувствам, которые кричат «нет», иди и делай, потому что это слово повелевает, и я делаю выбор подчиниться слову, а не своим чувствам. Вот где идет формирование нашей души, идет преображение в образ Иисуса Христа. Трудно? Да. Но трудно – это не значит, что это невозможно. Бог будет с вами, если будете намеренно подчинять себя истине Писания. Филиппийцам 4 глава, 9 стих. «Чему вы научились? Что приняли, что слышали и видели во мне?» Момент учения. Теперь момент практики. «То исполняйте, и Бог мира будет с вами». Если вы будете читать Писание, если будете много молиться, если будете признавать Слово Божие авторитет, но не будете его практиковать в жизни, Бог мира не будет с вами. Вот о чем идет речь. Чтобы иметь мир в сердце, чтобы Бог мира был с нами, нам нужно практиковать, упражняться в том, что Он повелевает делать. И все это делайте для славы Божией. Что мне говорить? Как мне поступать, чтобы прославить Бога в этой ситуации? Я ведь по своей природе создан поклонником, а если я создан поклонником, значит, каждое мое слово, каждая мысль, каждое действие – это акт поклонения. Господи, так что мне говорить? Как мне поступать, чтобы своим действием поклониться Тебе, а не своему уязвленному самолюбию или своей горечи? Колоссянам 3:17. Смотрите, как нам говорит Господь. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Нашим языком мы очень много делаем. Прежде чем открыть рот и что-то сказать, подумайте, мои слова – это будет поклонение Богу или поклонение какому-то моему неудовлетворенному желанию, скажем, справедливости неустановленной. Если не знаете, не говорите ничего. Прежде чем говорить, пропускайте через фильтр этой истины все ваши слова и ваши действия. Замените вашу обиду, ваше огорчение, вашу боль истиной слова и подчинитесь ей, даже если этого не хочется делать по-человечески. Следующий очень важный пункт здесь – примиритесь и восстановите отношения. Мы с вами продолжаем говорить о том, как учиться прощению. Все начинается с сердца. Мы у Бога вымаливаем вот это прощение через понимание Его жертвы, учимся вот этим конкретным действиям. И все учимся делать ради Божьей славы. Примиритесь и восстановите отношения. Сначала проверьте свое сердце. То есть ваше отношение к согрешившему. Какое ваше настроение, какая ваша мотивация, почему вы с ним хотите говорить о том, что вы хотите ему сказать, или почему вы не хотите говорить о том, что нужно бы ему сказать. Бог нас учит в Священном Писании, Ефесянам 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А моя какая мотивация? Мотивирован ли я любовью Христа или нет? Или Колоссянам 3 глава, еще раз, это же говорит под другим углом и более ярко. 13 стих. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». Как? «Как Христос простил вас, так и вы». Задавайте себе реально вопрос. А хочу ли я, чтобы Бог меня прощал так, как я прощаю своего обидчика? Проверьте свое сердце. Если необходимо, обличите согрешившего с целью, чтобы приобрести его. Матфея 18 глава, 15 стих. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди к нему, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Это контекст приобретения брата, а не того, чтобы оттолкнуть его и доказать свою правоту. Восстановите отношения, если согрешивший покается. По примеру Бога, решите, объявите и пообещайте больше не возвращаться к этому вопросу. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов, и беззаконий их не вспомину более». И вот здесь вот эти четыре обещания, которых я упомянул вперед. Самое первое. Когда вы говорите человеку, что я тебя прощаю, это означает, вы ему даете обещание. Первое обещание. «Я не буду держать твоего греха в сердце». Что это значит? Если я чем-то занимаюсь. И вдруг у меня опять возникла мысль, как мне брат сделал больно и поступил вероломно. Сразу же перед Богом на колени, «Господи, я обещал не держать это в своем сердце». Сердце христианина здесь, между ушами. Не держать в своей памяти. На колени и желать ему блага, желать ему добра. Молиться о спасении этого человека, о покаянии этого человека. Уже вы желаете ему блага. Второе. Вы обещаете, когда говорите, что прощаете человека, «Я не буду использовать твой грех против тебя». У людей бывает так часто. Вроде бы попросили прощения, а потом где-то раз, и опять получается срыв. И здесь есть огромное искушение на это реагировать по-греховному. «Я так и знал, что ты по-настоящему никогда не покаялся». Нет, не используй грех человека против него, предай это Богу. Третье обещание. «Я не буду говорить с другими о твоем грехе». исключение только служителя, те, которые могут помогать решать этот вопрос. Но если даже со служителями уже был разговор, и все уже обговорено, и человек попросил прощения, ты даешь ему обещание больше не говорить ни с кем об этом грехе и гнать это из своего сердца молитвой и желанием добра. Замещать. Это не прощение. И последнее обещание. «Я не позволю твоему греху стоять между мной и тобою». Не позволю ему стоять между нами. Почему? Потому что мы говорили, что память, она очень у нас цепкая. Много что из нашей памяти не уходит. И когда даже если человек покается и искренне покается, где-то может быть искушение. Слишком просто. Пусть испытает боль, которую я испытал. Буду держать его на расстоянии. Нет, вы обещаете, чтобы грех этого человека не стоял между вами. Намеренно это в сторону и опять на колени перед Богом. Наблюдайте за своим сердцем и стремитесь к миру. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы читаем Евреям, 12 глава, 14 стих. Теперь возникает вопрос. А что делать, если обидчик не раскаивается? Вы уже делаете все, вы выполняете все вот эти библейские истины, вы молитесь, вы уже реально в сердце простили. Но что делать, если обидчик не раскаивается? Братья и сестры, учитесь поступать по-библейски, независимо от поведения обидчика, раскаялся он или не раскаялся. Что это значит? Самое первое – подражайте Христу. Ведь цель нашей жизни – подражать Христу. Это же единственная возможность угодить Богу, прославить Бога – это изменяться и становиться более похожим на Христа. Так вот, подражайте Христу. Молитесь об обидчиках. Христос молился, и вы учитесь молиться об обидчиках. Луки 23 глава, 34 стих. Иисус же говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос молился о прощении глумящихся над Ним и распинающих Его. Это было в день Его казни. Когда каждая клеточка по-человечески, она просто разрывалась от боли и требовала освобождения. «Прости им, ибо не знают, что делают». Против нас еще никто так не грешил, как грешили люди против Христа. Он говорит, «Прости им». Хотите научиться так прощать? Идите к подножию креста. Те люди были духовно слепыми и нечувствительными к ужасной реальности того, что они творили. Возможно, они в своей слепоте и не осознавали того, что они творили. Дальше, говоря о подражании Христу, прощайте ваших обидчиков. Молитесь и затем прощайте. Это повеление Христа, и мы читали об этом, Марка 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Вот интересно, наше прощение обусловлено, прощение Божие обусловлено нашим прощением, казалось бы. Речь идет вот о чем, что если я не подчиняю себя Слову Божию, и не прощаю, несмотря на то, что Бог повелевает. Значит, я свою обиду ставлю выше Бога. И потом хочу, чтобы Бог меня благословил. Бог не благословит меня, пока я во грехе нахожусь. Вот о чем идет речь. Благословляйте обидчиков ваших. Молитесь о них, прощайте и благословляйте их. Матфея 5 глава, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Благословляйте ваших обидчиков. Желайте им добра и делайте добро, независимо от того, что говорят вам ваши чувства». Апостол Павел в послании к Римлянам, 12 главе, говорит так. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И когда совсем плохо, и когда совсем трудно делать то, о чем мы сейчас говорим, пожалуйста, напоминайте себе, что ваши грехи против Бога были гораздо больше, чем грехи ваших ближних против вас. Но Бог простил вас. Псалом 144, 3 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Если вы говорите, «О, это Бог, конечно же, Он прощает, а я не могу», значит, вы себя в своем непрощении ставите выше Бога, выше Его заповеди. Напоминайте себе, что ваши грехи были тяжелее и страшнее, потому что ваши грехи и мои грехи были такие тяжелые, Сыну Божьему пришлось прийти с неба и умереть за меня, испытать вот это предательство, это глумление, чтобы избавить от греха и сделать праведным перед Ним. Грехи ближних не такие сильные, не такие тяжелые против меня. Бог простил, буду учиться прощать, потому что я прощен во Христе Иисусе. Третье. Просите Бога помогать вам прощать тех людей, кто согрешает против вас. Сегодня мы слышали в начале собрания притчу о 10 тысячах талантов. Давайте сделаем некоторые расчеты. И вот на основании этих расчетов или в свете этого домой придете и еще раз эту притчу прочитайте. В те времена средняя заработная плата за один день была 1 динарий. Один талант того времени приблизительно стоил где-то 6 тысяч динариев. Так вот, помножьте 6 тысяч динариев на 10 тысяч. У вас получится 60 миллионов. Это значит, нужно было отработать 60 миллионов в дней для того, чтобы отработать долг. Другими словами, это невозможно. И более того, этот долг постоянно прибавляется и прибавляется, растут проценты. И этот человек, этот неверный раб, за 100 дней потерял прощение 60 миллионов, то есть вечное. Мы с вами, когда мы не прощаем человека, несмотря на повеление Христа, то, что мы себя ставим в положение того неверного человека. Ты, Господи, можешь, а я не могу. Пойду стребую с него. Помните, что ваши грехи против Бога были гораздо тяжелее, чем грехи ближнего против вас. Просите Бога, чтобы Он помогал прощать согрешения ближних. Братья и сестры, если вы не прощаете ближнего, то знайте, вы забываете тяжесть грехов, которые Бог простил вам. Более того, вы заявляете, что вы не нуждаетесь в Божьем прощении в судный день и вашей жизни, если не прощаете ближнего. Вы берете на себя роль судьи, которая принадлежит только Богу. Другими словами, вы берете на себя роль Бога. Бог не отдаст своей славы никому. Вы забываете, что ваш обидчик является грешником, обманутым и порабощенным своим грехом, и что, будучи грешником, вы сами способны на такие же вещи, как и ваш обидчик, если предоставится возможность и будет похожая ситуация. Очень даже возможно. Просите Бога помочь вам прощать людей, так как Бог во Христе простил вас. Мы с вами поговорили уже о двух очень важных пунктах в этой проповеди, о библейском прощении. Мы с вами посмотрели очень коротко, но достаточно емко на суть библейского прощения, которое состоит из двух частей – Божьего прощения и нашего человеческого прощения. И как мы, по примеру Христа, можем учиться прощать других. Прощать может только прощенный человек. Теперь мы с вами поговорили о том, как же учиться этому прощению, как на практике применять эти истины. Давайте очень коротко посмотрим теперь на третью, последний пункт этой проповеди. Как просить прощения? Учитесь прощать. Христос нас учит правильно просить прощения. Мы очень часто согрешаем против ближних, не так ли? Поэтому нам нужно учиться просить прощения часто и регулярно. Просьба о прощении, она является признаком смирения и доверия Богу. Просьба о прощении – это очень важный шаг в примирении и восстановлении отношений. Без прощения взаимоотношения невозможны в этом мире. Невозможны. Часто обидчики, они просят прощения в таких очень общих формах. «Прости меня, если я тебя обидел своими подозрениями». К примеру. Или «Прости меня, что я повысил на тебя голос». Но это слишком общее. Вот такая вот просьба о прощении, в ней есть серьезнейшие проблемы. Вот такой подход к прощению, он больше похож на извинение, чем на просьбу о прощении. И в этом есть несколько очень серьезных проблем. Первое, здесь нет признания своего греха. Второе, здесь нет сожаления о причиненной боли ближнему, у которого просите прощения. И третье, здесь нет ответственности за восстановление, за исправление содеянного греха. Нам нужно с вами учиться правильно прощать. Смотрите, братья и сестры, когда человек говорит вам «я тебя прощаю», он дает вам четыре обещания. «Я не буду держать твоего греха в сердце», «я не буду использовать твой грех против тебя», «я не буду говорить с другими о твоем грехе», и «я не позволю твоему греху стоять между нами». Поскольку прощающий человек дает вам, обидчикам, кто здесь обидчики есть, такие серьезные обещания, вы должны сделать все возможное, чтобы помочь обиженному брату выполнить эти обещания. У вас должно быть взаимодействие, другими словами, в этом вопросе. Каким образом достигать этого? Как правильно просить прощения? Я хочу вам сейчас дать 9 очень конкретных практических советов. Как помочь брату исполнить его обещание. Самое первое. Когда вы осознали свой грех и идете к человеку в покаяние, номер один, поговорите с каждым человеком, вовлеченным в конфликт. Другими словами, круг людей, с которыми вам нужно поговорить, перед которыми нужно исповедовать ваш грех, должен быть таким же, как и круг людей, которые были вовлечены в эту неприятность или в этот конфликт. Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Смотрите, как апостол Павел говорит. «Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Непорочную совесть перед всеми людьми. Второе. Когда идете к человеку просить прощения, признавая свой грех, в разговоре избегайте таких слов, как «если», «но», «может быть». Ну, к примеру, «прости, если я тебя обидел». Или же «прости, что я нарушил мое обещание, но если бы ты мне напомнила», так часто мужья женам говорят, или же «я, может быть, и повысил голос, когда ты...» И за этим следует оправдательная какая-то причина. Почему это важно, избегать вот этих слов «но», «может быть», «если»? Вот эти слова «если» или «может быть» говорят о том, что человек не берет на себя полную ответственность. Он пытается преуменьшить свою ответственность за свой грех. А предлог «но»? Он говорит о том, что человек косвенно или прямо хочет переложить вину на другого человека за свой грех. Избегайте таких слов, как «если», «но», «может быть». Третий практический совет. Когда просите прощения, признавайтесь в конкретных проступках. Будьте очень конкретными. Мы с вами грешим конкретно, и поэтому прощения нужно просить конкретно за конкретные вещи. Не просто «я повысил голос». Смотрите, как Давид говорит в 31-м псалме, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давид открывает конкретный грех. Он называет вещи своими именами. Правильная просьба о прощении должна быть таковая в этом случае. «Прости меня за то, что я разозлился на тебя и начал намеренно говорить жестко и громко, чтобы другие люди услышали это, а не просто я повысил голос». Польза от того, когда вы просите так прощения – это показывает вашу искренность и сожаление о том, что произошло. Дальше. человек увидит, что вы берете на себя ответственность за ваши неправильные греховные действия. И это будет побуждать вас к конкретным действиям, а не просто в общем все заглаживать. Дальше. Когда идете говорить с человеком и даже говорите ему о вашем конкретном грехе, обязательно признайте причиненную боль. Признайте причиненную боль. Братья и сестры, Бог нам дал чувства и эмоции. Это очень важная составляющая нашего существа. Никогда, никогда не игнорируйте чувства и эмоции. Когда вы грешите против человека, вы ему делаете очень больно. Вы ему причиняете много страдания и много неудобства. Выразите искреннее сожаление за причиненную боль. Как ваш грех ранил, унизил, причинил беспокойство, причинил страдания брату или сестре. Признайте это, назовите это. Попросите за это прощения. Это хорошо просить прощения, когда мы говорим «прости меня за то, что я разозлился и начал намеренно говорить жестко и громко, чтобы наш разговор услышали другие люди». Но еще лучше будет сказать это следующим образом. «Прости за то, что я разозлился на тебя и начал намеренно говорить громко и жестко, чтобы это услышали другие люди. Я понимаю, что этим я причинил тебе боль и страдания. Я унизил тебя. Прости меня, брат, ради Христа». Признайте боль и попросите за это прощения. И этого недостаточно. Чтобы человек видел искренность вашего покаяния, покажите, что вы будете... Возьмите на себя ответственность за ваши действия. Примите на себя ответственность за последствия вашего греха. Если нужно, возместите убытки. Помните историю Закхея? Похоже, он стал нищим после своего покаяния, но счастливым в Господе нищим. Согласитесь с негативными последствиями вашего греха, может быть, даже потеря репутации или же потеря каких-то привилегий. Очень трудно встать перед другими и сказать: «Я согрешил, на самом деле было так, 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 я клеветал». Но когда люди видят искреннее покаяние в грехе, это наоборот им показывает о искренности и глубине покаяния. Репутация от этого не теряется. Поймите, что человеку порой может быть очень трудно простить вас за причиненную боль и начать вам доверять. Помните, в притчах 18 глава, 19 стих сказано так: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Поменяйте ваше поведение, следующий совет. Поменяйте ваше поведение, или, по крайней мере, объясните, как вы это будете делать, чтобы в будущем не повторить того, что вы сделали до этого. Притча 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Существует разница между извинением и прощением. Извинение – это такое мимолетное выражение сожаления о причиненном неудобстве и движение дальше без всякого исправления своего поведения. Это, знаете, как в очереди вы кого-то нечаянно толкнули локтем, извинились и пошли дальше. Вы уже забыли о том человеке, которому на долю секунды вы причинили неудобство. Существует разница между прощением и извинением. Вы не имеете права решать проблемы конфликтов, так как решаете проблему извинения. Нечаянно толкнули человека в очереди и пошли дальше. Библейское прощение – это активное действие. Это признание своего неверного поступка, это изменение своего поведения в будущем ради Божьей славы и ради блага будущего, ради блага ближнего. В чем мне нужно изменяться? Как это будет выглядеть на практике? Важно не только признать свой грех и сказать об этом брату, но и показать ваше серьезное намерение изменить ваше поведение в будущем. Вот что является очень важным элементом прощения. Что теперь вы будете делать по-другому? когда признаете свой грех и каетесь перед братом, что теперь вы будете делать по-другому? Скажите ему. Есть ли у вас практический план, чтобы избегать того, что вы делали постоянно до этого? Чтобы заменить греховные поступки благочестивым поведением? Может быть, вам нужно восстановить репутацию брата, покаяться перед всеми людьми? Может быть, вам нужна помощь в победе над грехом гнева, над греховным гневом, подотчетность, научиться вот этим элементам замещения, отложить ветхого человека, обновиться умом, облечься в нового человека. Это очень-очень серьезно. Польза от этого, когда я говорю, подхожу к человеку таким образом, это показывает искреннее сожаление и желание изменяться. Это помогает сделать конкретные изменения, и в этом случае вы приобретете брата. Недруг сделается другом в вашем личном процессе духовного становления. Да еще попросите его, чтобы он помогал вам видеть те ситуации, в которых вы опять на кого-то где-то гневно реагируете и говорите жестко и громко. Седьмое. Когда вы просите прощения, попросите прощения и не настаивайте на быстром восстановлении отношений. Дайте человеку время. Не требуйте прощения, особенно когда ваш грех особенно серьезный, и он причинил серьезные проблемы в жизни человека. Чем больше грех, тем меньше должно быть требований и ожидания, что вас простят. Просите, а не требуйте. Я причинил тебе боль, я понимаю, как тебе больно. Я понимаю, что меня тяжело простить. Я сделаю все необходимое, чтобы дождаться твоего прощения и заслужить его. Я буду ждать. Прости меня ради Бога. Вот это вот будет правильный подход. Будьте внимательны и сочувственны к боли другого человека. Если не так, то тогда вы рискуете оказаться в роли такого надменного и высокомерного человека, который вроде бы правильную истину использует совсем неправильно для своей выгоды. Я понимаю так. Библия говорит, что надо прощать. Если попросил прощения, ты обязан простить. Если не прощаешь, это между тобой и Богом. Я чист. Это не прощение, это использование Библии для того, чтобы себя возвысить и унизить другого человека. Будьте внимательны, сострадательны и тактичны. Говорите коротко и просто. Притча 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Другими словами, не говорите слишком много, слишком витиевато, слишком запутанно. Много не значит правильно и убедительно, не так ли? Не обесценивайте хорошие слова несоответствующим ситуации поведением. Притча 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, так слово, сказанное вовремя». Слова и поведение должны соответствовать ситуации, братья и сестры. Подумайте сами, что вы подумаете о человеке, который подошел к вам, который просит у вас прощения, а сам смотрит по сторонам и улыбается без причины и отвлекается на разные другие вещи. Слова и поведение должны соответствовать ситуации. Говорите правильные слова в правильном месте с правильным настроением сердца, желанием приобрести брата. Когда у вас просят прощения, учитесь прощать, потому что Бог во Христе простил вас. Помните, только прощенные Богом люди могут научиться много прощать, если они осознают глубину своего греха, и они ценят то, что Бог извлек их из этого рва. Благослови нас Господь! В какой бы ты ситуации ни находился, мой брат и сестра, в категории обиженных или в категории обидчиков, подчиняйтесь истине, а не вашим чувствам, ради Божьей славы, ради целостности и единства Церкви и вашего личного блага. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!